Так вот, люди гибнут за металл, и я подумала, что не случайно сегодня наш урок. Вчера был Йорцайт Моше Рабейну, и я вдруг подумала, уже после того, как я, так сказать, вот я, все это у меня в голове крутилось, почему вдруг я снова хочу говорить о деньгах. Когда-то мы уже об этом говорили. Мы говорили о деньгах в приложении к теме воспитания детей. Все время деньги это, так сказать, деньги это движущая сила человечества. То есть, если бы не было денег, не было бы платы за труд, за творчество, за усилия и так далее, человечество, в общем, наверное, не произвело бы ни таких там стартапов, начиная там, не знаю, с каких веков, с древнего мира и, значит, кончая сегодняшними открытиями, которые бегут один за другим, и это силиконовые долины, и все это. Почему? Что этим движет? Деньги. Просто деньги. Люди, так сказать, в погоне за... Погоня – это не всегда плохое слово. В желании, так сказать, получить достойную, скажем так, зарплату за свой труд, они напрягают свои мозги, свои мускулы, свое воображение. Это на самом деле деньги – это движущая сила человечества. Но деньги – это не все. И когда я подумала о том, что вот в день Йорцайт Моше Рабейну, хорошо вспомнить о том, что он, в общем, выбрал в своей жизни не деньги. Он мог... Вы помните, кем он был? Он был, так сказать, во дворце фараона, он был крутым, он был абсолютно, так сказать, владел всем, чем он только захотел бы владеть. И вдруг он слышит какие-то слова из куста, какие-то мысли приходят ему в голову, он видит участь еврея, все это начинает бурлить в его душе, и слава Богу. Кончается это тем, что вот мы сейчас сидим с вами, смотрим друг на друга и благословляем его за то, что когда-то он выбрал из спокойного, безбедного, очень, так сказать, такого комфортного существования во дворце фараона, он выбрал свою достаточно нелегкую участь, неблагодарную участь. Помните, как, так сказать, евреи, которых он выводил к свободе из рабства, как роптали, как были недовольны, и как, так сказать, он, это не было такое триумфальное шествие, вот он на белом коне, а дальше за ним все его славят. Совершенно нет. Но выбор был сделан. Спасибо ему. Когда-то один мой знакомый пришел к Раву Ицхаку Зильберу. Он был, так сказать, на взлете. У него были очень, так сказать, хорошие перспективы его бизнеса. И он спросил Рава Ицхака, вот у меня вот такой вопрос. И вопросы какие-то чисто, так сказать, технически, денежно-устроительные. Рав Ицхак посмотрел на него и сказал: жена здорова, дети здоровы, прыгай до потолка. Знакомый говорит: подождите, Рав Ицхак, я серьезно пришел вас спросить. Вот если я возьму из этого бизнеса и вложу вот в этот бизнес, и если у меня, если там я куплю, а здесь я продам, и здесь у меня получится вот такой, так сказать, ревах, такая прибыль, а там у меня вот как это... К Раву Ицхаку приходили со всякими вопросами. И он сказал: жена здорова, дети здоровы, прыгай до потолка. Так получилось, что прошло некоторое время счастливой жизни. И очень любимая, и очень молодая жена этого человека по воле Всевышнего ушла в другой мир. И у нас в голове стал звучать голос Рава Ицхака. Жена здорова, дети здоровы, прыгай до потолка. Понятно, что жизнь состоит из разных вещей. И есть вещи глобальные, есть жизнь, смерть, здоровье, счастье. Есть вещи, которые очень важны в жизни. Благосостояние, устройство, деньги, работа, карьера. Все это очень важно. Никто не говорит, что деньги в жизни не нужны. Нет, конечно. И в Торе Тора уважает богатых людей. В Торе даже говорится, что когда, значит, есть богатый человек, то значит Всевышний ему присудил это богатство, наделил его этим богатством. То есть это, так сказать, это какая-то степень уважения дается этому. Но, конечно, деньги не все. Через того же Рава Ицхака проходили громадные суммы денег. Я помню даже на столе в его комнате, значит, там какие-то... И он все это кто-то ему давал, он кому-то передавал на какие-то цели. Там надо помочь кого-то выкупить, там надо помочь какой-то бедной женщине. В общем, все это проходило, то есть он мог владеть большими деньгами, но ему никогда в голову не приходило, что так как он там передаточное звено, или он человек там уважаемый и так далее, чтобы это что-то поменяло в его мировоззрении, там, в его отношении к людям. Нет, он уважал людей настолько, насколько это эти люди достойны были уважения. Мне когда-то рассказали, кто-то попал в Австралии, почему-то я так помню, за какой-то стол очень богатый и был поражен, был абсолютно поражен. Там гости сидели по степени богатства, то есть начиная от главы семьи, от хозяина, сидели самые богатые, потом чуть менее богатые, чуть менее, и на конце стола сидели, так сказать, простые люди. И слава Богу, у нас в Израиле этого нет. У нас в Израиле этого нет, и совершенно за одним и тем же столом могут сидеть люди самых разных профессий и самого разного достатка, и они будут интересны друг другу совершенно не в зависимости от толщины или худобы их кошелька. Но богатство – это, в общем, совершенно не проблема, если человек правильно этим богатством распоряжается. Моя дочь на днях показала мне фильмик маленький, такой документальный фильмик. Видимо, он был снят вот прямо совсем-совсем не так давно, потому что в последних его сценах люди в масках. То есть это было вот время короны. Там рассказывалось о человеке, этот фильм на английском и с титрами ивритскими. Там говорилось о человеке по фамилии Файерштейн, который был очень богатым человеком, владельцем крупнейшего производства, насколько я помню, трикотажного, швейного в Бостоне. То есть там рассказывалось в фильме, что когда-то еще его дед пришел, значит, на эту землю, и он увидел вот эти вот там цеха какие-то очень старые, и он развил это все, и он сделал очень-очень успешный, большой доходный бизнес, и там чуть ли не тысячи людей были задействованы в этом производстве. И фильм рассказывает о том, что в какой-то момент. И потом вот к сыну этому Файерштейну перешел этот завод, фабрика, концерн, как это сейчас называется, громадные цеха. И там случилась очень неприятная вещь, ЧП, фабрика сгорела. То есть сгорела дотла уже, когда ею владел, вот, так сказать, наш современник Файерштейн, то есть внук того, который это основал все. Фабрика сгорела дотла. И что это значило? Это были годы, ну, я знаю, мне трудно сказать, какие это были годы. Мне почему-то кажется, что я видела там в кадрах Клинтона, что ли. Я боюсь ошибиться. Короче говоря, это были не самые лучшие для Америки годы. И получалось так, что если Файерштейн сделает то, что ему советовали финансовые аналитики, то толпы людей останутся без куска хлеба, останутся без всякой возможности прокормить свои семьи. А посоветовали ему, так сказать, сделать одну из двух вещей, которые могли спасти его капитал и его положение богатого человека. То есть он мог выбрать одну из двух. Либо взять деньги страховочные. Это была очень большая сумма. Это были, там, не знаю, миллионы, миллиарды. И, так сказать, или почивать вот на лаврах этих долларовых, 100-долларовых бумажек и прекрасно, прекрасно, прекрасно богатейшим человеком прожить всю жизнь, либо, если у него такая коммерческая жилка не устала и хотела еще, так сказать, своего выражения, то он мог такое же точно производство сделать в одной из стран третьего мира, там, где рабочая сила очень дешевая, и он мог еще на следующий новый виток выйти вот в своем богатстве, в своем бизнес-успехе. И кадры, документальные кадры того, как громадный зал и очень много людей. И все эти люди затаили дыхание, что с ними будет, что с ними будет. Они оставались без куска хлеба. И он выступает. Все ждут, что он скажет, что он скажет, что он решил сделать с ними, со своей фабрикой, со своим будущим. Что он решил? И он выступает, и он говорит, что он не может оставить всех этих людей без куска хлеба. И он принял решение самое неприбыльное, самое непопулярное на тот момент, самое неправильное. Он принял решение на этом же месте отстроить новую фабрику. Все его работники, пока строится фабрика, продолжают получать зарплату. А когда, так сказать, фабрика отстроится, они, каждый из них, приступит к своим обязанностям. Вы себе не представляете, что делалось в зале. Люди плакали, люди обнимались, это страшно трогательно было. У людей было завтра и послезавтра и через год чем кормить своих детей. А что такое периоды американской экономической депрессии? Это страшные времена. Почитайте об этом. Это страшные времена, когда уровень количества самоубийств взлетало до необыкновенных размеров. Посмотрите фильм. Такой был фильм «Загнанных лошадей пристреливают», не правда ли? Посмотрите, прекрасный фильм. И в наше время какой-то молодой человек задался вопросом. Почему? Почему он так сделал? Почему он так сделал? Ведь это было абсолютно, абсолютно неправильно с точки зрения экономики. Это было абсолютно неправильно. И он решил разыскать этого Файерштейна, узнать вообще, жив он, не жив, он уже должен быть очень-очень-очень старым человеком. И еще сначала кадры еще тех времен, когда кто-то к нему пришел и это все и говорит, как ты мог так сделать, как ты мог так поступить, что ты сделал. И тогда еще, так сказать, пожилой, но не старый Файерштейн говорит, ну что ты мне хочешь сказать, что мне нужно съесть два куска курицы вместо одного? Из-за этого я буду вот всех этих людей выкидывать на улицу? И уже в наши дни, значит, молодой человек его разыскал, и он согласился дать интервью. Он много-много лет, несколько десятков лет, там говорится, он мне давал интервью. И этот, значит, молодой человек решил взять с собой сына. Мальчика решил взять, чтобы посмотреть, вот что это. Это, и, значит, они попросили аудиенции, и их принял очень-очень-очень старый человек. Очень старый человек. С абсолютно спокойным, зрелым, логичным взглядом на жизнь, который прекрасно говорил и мыслил. И он объяснил свою позицию. Они спросили, как, почему, ведь в конце концов, что такое хэппи-энд? Вот скажите, что такое хэппи-энд? Мы думаем это как в мелодраме, чтобы нам сейчас рассказали, что он еще больше разбогател и стал еще круче. Знаете, что такое хэппи-энд? Он разорился. Вот это его доброе дело заставило его разориться, потому что закон экономики есть закон экономики. Да, он разорился. И будучи очень старым человеком, он живет в доме своей дочери. И он говорит, как, почему, не жалели ли вы о том, что вот ваше решение привело вас к тому, что вы обанкротились? Он говорит, нет, я никогда об этом не пожалел. Я сумел тогда сделать одну очень важную вещь. Я сумел сделать кидуш ашем. Я еврей. Я хозяин этой фабрики. Я дал возможность этим людям прожить, так сказать, какое-то время. Понятно, что фабрика еще работала, и они получали деньги и так далее. Я дал осуществиться вот этому кидуш ашему. И не дай Бог, чтобы кто-то из нас, евреев, делал хилуль ашем, чтобы на нас плохо смотрели, чтобы мы были в глазах всего человечества такой вот силой, которая такой отрицательной силой, какой нас рисует там, не знаю, антисемиты всех стран, всех континентов, всех времен и так далее. И он не жалеет о том, что он прожил так жизнь. И он прожил прекрасную, видимо, жизнь. Он очень старый человек, и он в своем в трезвом уме. И, значит, вот этот журналист, не журналист, а просто человек, который вот решил раскопать эту историю, он говорит, что, значит, я попросил, чтобы он благословил моего сына, и он благословил. То есть своей старческой рукой он берет маленькую ладошку этого мальчика и говорит, браха, ацлаха, все, что может сказать один еврей другому, тем более такой еврей. Вот. И они ушли, и прошло буквально очень-очень короткое время. И, значит, этот вот гость узнал, что господин Файерштейн умер, и вот уже его похороны. И он говорит, я был потрясен. Он несколько десятков лет никому не давал интервью. И вдруг он принял меня для того, чтобы сказать это. Он сказал, сделал свое дело, дал свое завещание. Евреи должны хорошо выглядеть в глазах всего человечества. И после этого он спокойно ушел. Понимаете, этот фильм был для меня таким контрастом по сравнению с другим фильмом. Я, как вы понимаете, мы очень давно в этом мире, и очень давно мы оторваны от, так сказать, от экранов всякого рода и всякого вида. Но тут кто-то захотел показать мне, что такое значит, мир, постсоветский мир, постсоветское пространство, насколько в этом постсоветском пространстве играют роль деньги, насколько это фетиш сильнейший. И, значит, показал мне такой короткометражный фильм, маленький-прималенький, и вот эти вот два фильма, они у меня, понимаете, просто как настолько два мира, настолько два противоположных образа не жизни даже, а ощущений, миропонимания, своей роли в жизни. Значит, симпатичная гостиная в шикарном доме – это наша современность, наше время. Юноша и девушка, молоденькие, хорошенькие, вбегают в гостиную, и там за каким-то шкафом резным, дубовым, все очень такое дорогое. Он говорит, ты знаешь? Она говорит, да-да, ты хотел мне что-то сказать, я жду, ну, скажи мне что-то. Они очень молоденькие, там, не знаю, лет 18, может быть, 18, 19. Ну, ты же мне хотел что-то сказать. Она кокетничает, ты же мне хотел что-то сказать. Ну, скажи мне. И он говорит ей, ты знаешь, ты такая милая. Она говорит, да. Ну, и в этот момент там открываются двери. Дальше, значит, нет продолжения их объяснению, открываются двери и входит компания. Компания – это родители девочки и один их гость. Я не могу даже вас отослать к этому фильмику, я не помню, как он называется, ничего. Гость и всех приглашают за шикарно сервированный стол. Такой, что просто. И мальчик с ужасом смотрит на там четыре вилки с одной стороны, четыре ножа с другой стороны. И думает, как же, боже мой, как же, что же брать и чем же есть. И начинается застолье. И продолжается разговор. Разговор родителей этой девочки, видимо, очень состоятельных людей, с гостем. Гость примерно такого же возраста, как родители девочки. Не очень, так сказать, симпатичный человек. В нем достаточно мало обаяния. Ну, продолжается разговор. А что за разговор? Оказывается, они, так сказать, такие азартные игроки. И на что же они играют? Вот если хозяин дома, папа девочки, говорит, значит, вот ты выиграл у меня в прошлый раз, значит, я человек честный, вот твой выигрыш. Ты выиграл там, не знаю, Кадиллак, Роллс-Ройс, там, не знаю что, вот он твой выигрыш. И, значит, дает такую маленькую там, коробка, вынимается из нее маленькая машинка. Хозяйка дома вздыхает с облегчением. Говорит, ой, она-то думала, что, видимо, сейчас что-то. И тут хозяин говорит, а вот ты открой, открой дверцу. Гость открывает дверцу и вынимает ключи от настоящего Роллс-Ройса. Ну, хозяйки, конечно, не в Гутезмир. Она, значит, он говорит, я честный человек, ты выиграл. Ты точно угадал сорт вина, который, значит, вот, который я подал к столу. Но сегодня ты ни за что не догадаешься. Видимо, так устроены игроки, что они даже наступая на одни и те же грабли, они все равно, а сегодня ты ни за что не догадаешься. На что играем? Спрашивает гость. Играем на... Да, вот кто-то тут говорит, что фильм называется «Вкус». Точно я вспомнила. Да, и что-то такое, там, 18 минут, 20 минут, что-то такое. И, значит, да, я же хочу отыграться, говорит хозяин. Я хочу отыграться. Что ты ставишь на кон? Что ты ставишь? И он начинает перечислять, что он ставит на кон. Свой дом на Рублевском шоссе. И две виллы в Майами. И яхту. И три квартиры в Лондоне. И еще... И у хозяев разгораются глаза. Да, но что мы поставим на кон? И он легко говорит, я играю на вашу дочь. Только мальчик в потрясении. А их, вот этой семьи, папы, мамы и дочки, некоторое замешательство в одну секунду сменяется азартом. Они уже не помнят, что на кону стоит их дочь, которая, видимо, так сказать, должна отойти, ну, в жены, хорошо, если в жены, вот этому малоприятному пожилому человеку. И они говорят, подожди, а вот та яхта, а вот тот, а это, он говорит, и это ставлю, и то ставлю, и это все ставлю на кон. И дальше начинается вот такая азартная, такая, значит, папа приносит из сейфа бутылку, завернутую в салфетку, то есть невозможно увидеть этикетку, и начинается такое драматическое, такое, ну, я даже не знаю, как это назвать, драматически, комически, драматически, трагическая ситуация. Он, значит, наливает себе вино, он его смотрит там на свет, он его пробует на вкус, он медленно соображает, там, это провинция такая, это Шарден, это такой-то год, это такой-то... И несколько раз он хочет увидеть... А, где-то я оставил свои очки, говорит он, где-то я оставил свои очки. И когда он, как вы понимаете, в конце концов, абсолютно точно определяет, что это за вино было у него в бокале, и салфетка, значит, снимается салфетка, и все... Нет, не снимается салфетка, вот как. Это не было еще бутылки, он, значит, говорит, как называется это вино, и тогда хозяин дома просит мальчика, говорит, принеси, пожалуйста, в моем сейфе это вино. Мальчик приносит, значит, это вино. Оказывается, что да, он совершенно правильно угадал, это то самое вино. И хозяин, значит, ну, они, как он мог, точно, вот это вот такое вот, которого, как он мог это все, они уже забыли, что они проиграли эту свою дочку, вот, И она уже, она тоже, она с ними вместе. Она с ними вместе уже перечисляла это яхты, виллы и все. И вдруг мальчик говорит: о, вы знаете, я вспомнил, где я видел ваши очки. И он бежит в сейф. То есть этот мошенник просто, так сказать, подсматривал эти вот марки вин, которые спрятаны были и которые должны были вот быть темой вот этой азартной игры. И мальчик приносит эти очки и говорит: вы знаете, где они были в сейфе, все, и дальше крик, шум, ругань. И этот мальчик, несмотря на то, что он оставляет девушку, которую он назвал милой, он смотрит на эту свору и тихонечко-тихонечко уходит, закрывает за собой дверь. И мне этот фильм показали как вот, скажем так, ну, пусть доведенная до какой-то гротескной точки состояния сегодняшнего понимания вот денег, возможностей, которые дают деньги, азарта. Я вам скажу, у меня был на шедух, записывался мальчик, я была растеряна. Это было не в Израиле, скажем так. И он вдруг мне говорит, он говорит: вы знаете, я был, значит, был женат, я разведен, у меня есть ребенок. Вот моя, значит, жена вот, из такой фамилии, там семья очень-очень богатых людей. Вот я говорю: что у тебя какие-то есть вот сегодня, что ты на сегодня хочешь, какие-то у тебя есть пожелания к внешности, к темпераменту девушки, к интеллекту девушки, там, к ее духовному какому-то капиталу, что ты хочешь? И вдруг он мне из всего-всего, уже обжегшись на дочке миллионера, он говорит: вы знаете, во-первых, мне нужно, чтобы она была из очень хорошей, обеспеченной семьи. Что это значит? Это значит, чтобы мы с ее папой, он сказал очень красивую фразу, чтобы мы с ее папой могли обеспечить ей приличное существование, чтобы наши бизнесы слились, и чтобы мы сумели, значит, наши два бизнеса сумели, чтобы, так сказать, вывести нас на какую-то очень, очень высокую в мире денег ступеньку. Я думаю: боже мой, уже ж все это было у тебя в жизни. Но почему ж ты не ищешь добрую, красивую, хорошую, там, не знаю, веселую, смешливую, деловую, ну, какую угодно. Ты ищешь богатого папу. На самом деле, может быть, я уже чуть-чуть из того поколения, может, я чуть-чуть к этому как-то вот, как-то мне это странно. Я не могу сказать, что я на него разозлилась, я растерялась. Я растерялась, и когда на днях здесь, у нас в Израиле, ко мне подошел парень, которому уже, скажем так, 35, и который, ну надо, и он говорит: сейчас я еду в Лондон, потом я еду туда-то, я говорю: подожди, мы с тобой договаривались вот встретиться там с девушкой, ты пришел ко мне, ты говоришь, тебе надо семью, тебе надо дом, все. Он говорит: во-первых, мне надо, чтобы мои дети были миллионерами. Во-первых, во-вторых, в-третьих. Ну, что бы вы на это ответили? Я прочитала такой романист, беллетрист такой очень, Стивен Кинг, так он писал, что когда-то с женой они были молоденькими ребятами, бедными, ну, бедными по их американским, так сказать, размерам. То есть там он описывает свою бедненькую трехкомнатную квартиру с там шумящим холодильником и там с капающим краном. Дай бог, чтобы наши все молодые получали бедненькие трехкомнатные квартиры прямо вот с с начала жизни. Ну, для него это, конечно, было. И вот они купили там два кольца за $15. И потом они стали несметно богаты с его женой. И когда его жена потеряла это кольцо, как она плакала. И она, а когда они купили, она еще иронично так сказала, ну, конечно, сразу же от этих колечек сразу же наши пальцы позеленеют. Вот, и он пишет в конце там такого своего эссе романтического, он пишет, что мое кольцо у меня на пальце уже 42 года, и мой палец еще не позеленел. То есть есть какие-то вещи, которые, в общем, они, это кольцо для нее было дороже всех тех там дорогих колец, которые он покупал ей после. Потому что это было что-то, что соединяет, что напоминает, что наполняет ощущениями прошлого. Понимаете, с одной стороны, конечно, деньги очень нужны, я об этом сказала, и деньги наполняют собой мир, энергия денег. И, ну, кто из нас откажется от денег? Я вам скажу, что, скажем, всю жизнь мы все жили в минусах, уже здесь, в Израиле. То есть даже и в Москве, когда надо было, когда мы покупали свою первую машину, это было в Москве, там, не помню, 80, там, чего-то такое, год. Так у нас не было ничего. Мы заняли, а тогда же было достать. Если уже достали, так тогда уже нужно было... Мы заняли все деньги, потом как-то достаточно быстро мы их отдали. И, в общем, как-то и здесь тоже жизнь была такая. Я работала в школе, и все бухалось на все эти шабаты, на все это. И минус как-то он... Были какие-то вещи еще, кроме того, чтобы переживать. Только сейчас мы, скажем, стали более-менее обеспеченными людьми. И... так сказать, не заглядываем там в банковские эту страничку, ой, что там делается. Седер. Но были какие-то вещи, вот, скажем, отдых с детьми. Мы не жалели на это. Не было денег, вообще не было. Но мы чувствовали, что если мы это не сделаем, то у детей не останется какого-то яркого впечатления. И они, а может, мы не анализировали, может, это получалось просто, само по себе. Но теперь я знаю, что мои дети того же самого хотят для своих детей. Каких-то ярких впечатлений, единения с семьей, тепла. Куда-то уехать вместе, посмотреть на какие-то красивые места и обязательно вместе. И обязательно вместе. И вот так мы считали, что да, мы иногда занимали на это деньги. Что на отдых занимать? Люди занимают, когда там, не знаю, кушать нечего, за квартиру платить, а вы на отдых. Да, да, на самом деле это смешно. Но нам казалось, что это важно. Это важно. Понимаете, наверное, так. Наверное, я скажу ту же самую свою идею о золотой середине. Главное – пропорция. Без денег плохо. Но когда очень много внимания деньгам, тоже плохо. Везде нужна пропорция. Когда-то моя невестка, я уже это рассказывала где-то здесь, но я вспомнила сейчас, когда мой брат пошел здесь в Ешиву, а мы еще были в Москве, и мы ничего не понимали. Мы не понимали, как это один ребенок родился, второй, третий, четвертый, пятый. Она работает. А он сидит в Ешиве. И для нас это было все. Ну, мы так прям не сказали, но один из нас, там друг мамы, он прям так ему и высказался по телефону один раз. Ну, ты что, все тунеядствуешь? Значит, вот Сара работает, а ты все тунеядствуешь. И тогда мы получили письмо. Письмо мы получили, мы еще жили в Москве, в Подмосковье. Получили письмо от Сары, от моей невестки, И она писала, в его переводе, конечно, и она писала, дорогие, родные, мама, там, как вы, что, что, чего. И вот, значит, Мойша сказал, что один из ваших друзей назвал его тунеядцем. Так я вам хотела рассказать, такая умная-умная, Сара, очень умная невестка, она пишет, так вот, я хотела вам рассказать притчу об одной японской девочке. Потом я долго думала всегда, как она могла догадаться, что на тот момент нашего духовного развития японская девочка, образ, скажем, японской девочки был для нас намного ближе, чем образ еврейского мальчика, скажем так. И она, значит, рассказала, что жила-была японская девочка. Она была очень-очень-очень бедная. И она шла по базару, и она нашла две монетки. И она, значит, на одну монетку купила хлеба, а на вторую монетку купила цветок. И когда ей закричали, дура, что ты сделала? Ты же могла обе монетки потратить на хлеб, и ты была бы свята не только сегодня, но и завтра. Она сказала такую сакраментальную фразу. Она сказала, я купила хлеб, чтобы жить, и я купила цветок, чтобы мне было для чего жить. И вот Сара дальше писала, что ваш сын делает в нашей семье то, что делает то, для чего нам есть для чего жить. Вот то, что он учит Тору, и то, что он приносит эту Тору домой, и то, что он, так сказать, обволакивает нас этой Торой, это наша жизнь, и так далее, и так далее. Так вот, это на самом деле пропорции. Нужно, чтобы было, чтобы была монетка, обязательно, которую мы тратим на то, чтобы жить, и нужно, чтобы обязательно в жизни было то, ради чего жить. И чтобы ни в коем случае... Значит, не надо перетягивания каната. У моего зятя, сейчас вот тут Мирьям подняла руку, или это она просто для лекции, она, то, что она пришла уже, она, видимо, хочет сказать, что она пришла. Но я еще чуть-чуть скажу. Значит, мой зять, он из... рода Фельдгайм. Фельдгайм – это была такая корпорация книжных магазинов. Книги Сифрей Кодеш, такая и сейчас, то есть купили вместе с именем Фельдгайм. Фельдгайм, его мама Фельдгайм. Ну, когда он уже стал нашим зятем, то есть до того они уже разорились. После этого он стал нашим зятем. И вот его дедушка, который, собственно говоря, вот основатель этой, основной, так сказать, владелец этой системы магазинов Фельдгайм, они совершенно потрясающие люди, совершенно. Они всю жизнь были очень обеспеченными, очень богатыми людьми. При этом это такие люди интеллигентности, такой тонкости, деликатности, глубоко ученые, религиозные люди, потрясающие. Так вот, значит, когда так получилось, что они по Штурегель, они обанкротились, там была одна история, в общем, так получилось, что они обанкротились. И, в общем, все дети, все это всех коснулось. То есть за долги отдавали квартиры все, в общем, все. Вот. И была вторая, так сказать, такая типография. Это была типография и система магазинов, и та была типография, и система магазинов, мне кажется, Миллер, если я не ошибаюсь. И там так получилось, что, значит, глава вот этого торгового дома, типографии Миллер, уехал в Америку, какие-то были какие-то причины, и неожиданно, скоропостижно, не дай бог никому, он там скончался. И вот дедушка моего зятя, который, собственно говоря, потерял вот так же, как Файерштейн, потерял очень много в финансовом плане. Он собрал своих близких и сказал: дорогие мои, будет благословен Всевышний, который взял деньги у нас, а не нас у денег. Спасибо Всевышнему, что он взял деньги у меня, а не меня у денег. И это, наверное, вот то, что я хотела вам всем сказать. Потому что я вижу в нашей жизни всякие перегибы. Вы себе не представляете, у меня сейчас один шедух. Просто на грани того, что после Иерусина уже, на грани краха. Почему? Потому что мальчик как-то не так сказал про то, значит, будут у него деньги или не будут, и на что они будут снимать квартиры. И девочка подумала, что, скорее всего, значит, он зарабатывает плохо, а не хорошо, и поэтому на нее ложится ответственность за материальную ситуацию в семье. И, в общем, она перепугалась. Он ей не может никак объяснить. Короче говоря, чисто они нравятся друг другу. Химия, перехимия, все, что хотите. И все у них хорошо. И вот это вот финансовая, такая вот финансовая заварушка, она раскачивает эту лодку, в которой двоим могло бы быть очень-очень хорошо. Ну, ребята, да, деньги важно, но это же далеко не все. Это то, что я хотела вам сказать. Ребята, будьте благополучны. Пусть у вас будут деньги, но пусть вы всегда знаете, что кроме денег есть еще очень многое. И если, скажем, вам нужно поработать лишних 2 часа и заработать за лишних 2 часа, я не говорю, что нет, но только всегда подумайте, что стоит, что нужно вот на сегодняшний момент сделать в эти 2 часа. Может быть, да, поработать, заработать. А может быть, взять свою жену, своего мужа, выйти и погулять. И сказать: нет, для меня сейчас это намного важнее. И я завтра, я не куплю говядину на шаббат, я куплю курицу. Она дешевле в 3 раза. Но мы пойдем погуляем и не заработаем этих 100 шекелей. Вот. Все, спасибо. Мне уже говорят спасибо. Я уже решила, что я тоже должна уже сказать спасибо. Может быть, есть какие-то вопросы. Я желаю вам благосостояния. И я желаю вам, чтобы это благосостояние ни в коем случае не мешало вам любить, быть любимыми, веселиться, чтобы только помогало. Иногда бывает, что мешает. Это не про нас.